Начинаем наше общение, мы будем говорить о подсознательных причинах, о внутренних механизмах, которые формируют и разворачивают ту окружающую реальность, которую мы с вами наблюдаем. Обычно мы видим внешнее и пытаемся выстроить какие-то закономерности, проводим аналогии и так далее, сравниваем с прошлым, с опытом, с ранними переживаниями и так далее. Но существует малоизученный подсознательный механизм, который объясняет, почему все это происходит. Вот если на вопрос, почему еще как-то пытаются давать ответ, опираясь на закон кармы, на закон причины и следствия, на какие-то логические обоснованные там, мотивации других людей, то на вопрос, как это происходит, ответа нет. Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно нырнуть очень глубоко, нужно нырнуть в наше подсознание. Психология еще не готова к такому погружению, хотя уже близко подходит. А те знания, которые идут нам из древних текстов, от учения йоги, от учения восточных мудрецов философии, они не принимаются как авторитетные. Ну и в общем-то понятно почему, потому что у каждого учения, у каждого взгляда свои интерпретации, свои системы восприятия. И одно и то же говорится в одном одно, в другом совершенно иное. И, конечно же, взять это за основу люди не решаются. Все потому, что у многих учений нет общего фундамента, стержня, на который можно было бы опираться, от которого можно было бы обосновать все происходящее в нашей жизни, от и до. Но этот стержень, он вполне легко понимаем, когда мы рассматриваем нашу жизнь с точки зрения принципа единства. Потому что именно принцип единства является вот этим сущностным стержнем, который дает нам ответы на любые вопросы, причем эти ответы исчерпывающие, они очень даже логичные. Здесь не нужен мистицизм, здесь не нужны символьные какие-то или символичные интерпретации, как это очень часто можно встретить. Все предельно понятно. И для того, чтобы увидеть этот механизм в действии, достаточно посмотреть на свое тело, где множество клеток, много разных совершенно систем, органов, и все слажено, сосуществует как одно. Если мы переносим эту модель на свою жизнь, мы видим, что наша задача – это задача клеточки в этом едином организме под названием наше существование, наше бесконечное бытие, наше мироздание. Если мы живем на благо друг другу, радуя друг друга, вдохновляя друг друга, помогая друг другу, подобно клеткам в едином организме, то весь организм будет заботиться о каждом. Какой бы статус, какой бы незначительным статусом он не обладал бы. Вот как есть в организме клеточки, которые имеют самую минимальную роль. для целого. Ну, например, это клетки, составляющие ткань тела. Ну, поверхность, кожную поверхность, например. Но тем не менее организм заботится о том, чтобы и эти клетки получали все необходимое в избытке. То есть сполна, чтобы они ни в чем не нуждались. И если нарушается забота организма о маленьких клеточках, это значит, что нужно искать причину в самих клетках. Значит, они закрылись и не получают необходимое. Если в нашей жизни трудности, препятствия, разного рода беспокойства и так далее, это значит, что мы закрылись от заботы единого целого. Это можно назвать Богом, я называю Вселенной. Но не важно, какими мы будем оперировать терминами, указывая на единое, оно все равно единым остается. На то оно единое, что оно настолько всемогущее, что заботится о каждом живом существе, какое бы там оно незначительное, маленькое не было. И в принципе, опираясь на это понимание, нам не нужны какие-то еще дополнительные знания. Во Вселенной существует два основных вот таких столпа во вселенских принципах. Первое – это свобода воли каждого живого существа. И второе, которое исходит из первого, это не причинение ограничений свободы воли всем живым существам. Все, больше других принципов нет. То есть, когда мы проявляемся в нашей жизни, мы должны учитывать эти принципы. То есть, первое, мы уважаем интересы, ценности, предпочтения, желания каждого. И внутренне настроены на бесконечное благожелание всем радости, счастья, процветания, здоровья и всех остальных благ, которые только возможны. Все, это два основных принципа. Дальше нас Вселенная никак не ограничивает. Вот эти два мы должны всегда о них помнить и свято чтить. В нашей жизни больше, в чем мы всего проявляемся, это взаимоотношения. И мы на взаимоотношениях можем очень ярко увидеть, как эти принципы либо соблюдаются, либо нет. Например, у нас есть, допустим, дети, знакомые, родственники. И взаимодействие с ними мы можем видеть, насколько мы уважаем их интересы, принимаем их с точки зрения их ценностей, либо нет. Либо навязываем свое, настаиваем, добиваемся исполнения и так далее. Либо наоборот, либо в отношении нас делают эти люди то же самое, например. Если мы хотим гармонии во взаимоотношениях, нам нужно выстраивать наше взаимодействие, опираясь на эти два принципа. Первое, мы бесконечно уважаем все, чем они живут, даже если мы видим, что это ошибочно. И вдохновляем своим собственным примером, своим мировосприятием к тому, чтобы они, заметив наше более радостное, жизнерадостное, открытое, наполненное состояние, подстраивались под новые ценности, новые интересы и менялись. Вот таким образом происходит гармонизация отношений и очень тонкая, очень позитивная и правильная взаимодействие с другими. Есть очень много разных теорий, философии, как правильно общаться, что учитывать, что нет и так далее. И не надо даже далеко погружаться или изучать разную литературу, вы сразу увидите, на чем сегодня в современном мире делается акцент. Акцент делается на индивидуальность, акцент делается на удовлетворение своих эгоистичных желаний и на уважение своих эгоистичных ценностей. О любви вообще тут даже речь не идет. Вот если возьмете любую книгу, даже открыв интернет, особенно на психологических разных таких интернет-порталах, сайтах, почитайте рекомендации, вы будете в шоке просто от того, что там советуют. А там советуют научиться искусно манипулировать своим партнером. Через намеки, через разные формы намеков. Заставить другого уважать твои интересы и удовлетворять их. Разве в таких отношениях возможна любовь? Никогда. Любовь – это очень открытые, очень чистые, доверительные отношения. Через любовь нельзя манипулировать. Если возникает манипуляция, это уже шантаж, это уже действия, которые совершенно не имеют общего с сердечностью, открытостью, уважением и так далее. Взаимоотношения, чистые, прекрасные, гармоничные, теплые взаимоотношения возможны только когда ты бесконечно искренен, бесконечно открыт и доверяешь своему любимому человеку или вообще людям, с которыми ты взаимодействуешь. Благодаря такой открытости окружающие сонастраиваются с подсознательными образами, которые транслируются в отношении этих людей. И происходит сонастройка, такая же теплая, открытая, искренняя. И в зависимости от готовности открываться, мы получаем соответствующий отклик. То есть, если мы открываемся полностью, мы видим очень искренний отклик со стороны других людей, близких людей или вообще, которыми мы хоть как-то взаимодействуем. Если же мы открываемся немножко, то искренность, она пропорционально уменьшается. И на ее смену приходит такая вот эгоистичная, очень утонченная игра, когда человек через поиск общих точек соприкосновения в интересах, в видении, получает поддержку какую-то. Но такие отношения они не дают самого главного, для чего, собственно, они предназначены. Взаимоотношения предназначены для того, чтобы помогать нам друг другу открываться и углублять степень единства с миром, с жизнью, со всем, что нас окружает. То есть входить в состояние полноты целостности, а значит, соответственно, умиротворенности, мудрости и состояния счастья. Если же во взаимоотношениях нет теплоты, нет искренности, нет сердечности, такой помощи нет. Просто люди сосуществуют в своих интересах. Ну, это как два друга, которые, например, живут в одной квартире. Но особенно в студенческие годы это очень распространено. Просто еще семьи нету, каждый свободен. И для удобства снимают общую квартиру, и там живут по несколько человек. Это люди, которых очень мало связывают друг с другом. Их связывают такие жизненные интересы. Это возможность сэкономить, ну и весело к тому же. Но у них нет тепла, у них нет сердечности. У них есть некая дистанция, это мы называем дружба. Люди друг другу не открываются, они чем-то сокровенным не делятся, соответственно, они просто сожительствуют. Очень гармонично, очень комфортно может сожительствовать. Но в таком сожительстве человек не может чувствовать вот эту глубокую поддержку. Он знает, что друг пришел и ушел, вот у него есть свои интересы, свои дела, и он будет их решать. И до твоих дел и каких-нибудь проблем у него минимум интереса. Но близкий человек – это тот, кто не просто помогает нам почувствовать вот такую внутреннюю поддержку, он помогает справиться. Он помогает преодолеть любые трудности, которые случаются в жизни. И главная трудность, он помогает преодолевать эгоизм, он помогает раскрываться сердцу. И в этом самое главное предназначение отношений. И для того, чтобы отношения были той лестницей, которая поднимает нас выше и выше, соответственно, мы должны эти отношения сделать максимально такими глубокими, максимально открытыми и искренними. Тогда наш внутренний рост, он будет очень стремительным. Эти изменения будут касаться прежде всего нашего мировосприятия, которое постепенно меняет наше представление о жизни. Вот сейчас у нас неправильное представление о жизни. Это не значит, что оно какое-то плохое и так далее, или неблагоприятное, но оно искаженное. Это как есть стекло, и это стекло запотело. Вы не можете видеть точно, что происходит за ним. Все размывается. Вот сейчас мы по ошибке сделали акцент на материальном благополучии. Это означает, что, сделав на это акцент, мы изначально обречены. Человек, который пытается что-то достичь, он упускает самое главное. Он упускает внутреннюю полноту, внутреннюю гармонию и умиротворенность. Вот сейчас очень ярко мы можем наблюдать, как самое, наверное, применяемое слово, самое часто звучащее слово – это успех, успешность. Особенно на Западе, в Америке, то есть в таких преуспевающих странах, люди делают на это большое внимание. Конечно же, если человек стремится к раскрытию в себе новых способностей и желанию выразить эти способности, он обретает и, может быть, известность, и славу, и материальное благосостояние. Но эта нацеленность сужает сознание человека. Причем очень сильно сужает сознание человека. Он мир рассматривает с точки зрения, а что я из этого получу? Вот в этом заключается корень всей проблемы. И когда его взгляд смещается на взаимоотношения, это обязательно произойдет, потому что мы живем в социуме, мы постоянно общаемся, мы взаимодействуем друг с другом, то когда он начинает выстраивать взаимоотношения, у него привычно накладывается внутренняя установка, а что я с этого получу? И, соответственно, то, что должно произойти от взаимоотношений, никогда не произойдет. То есть внутреннее самораскрытие. Поэтому некоторые люди, изучающие проблему или психологию взаимоотношений, они отмечают, что то, что происходит сейчас, это вырождает внутренние, очень глубокие ценности, которые, общечеловеческие ценности, которые всегда превозносились над всем. Это любовь, искренность, открытость, доброжелательность и так далее. Многие говорят о том, что происходит духовное вырождение. Но мы всегда можем эту ошибку исправить. Когда главный акцент делается не на желании потреблять и получать, а на желании отдавать, нести, дарить, благожелать, любить. В этом случае происходит полностью пересмотр всего. Пересмотр ценностей, пересмотр внутренних опор, то есть принципов. И в конце концов у человека изменяется судьба. Судьба может измениться вот за щелчок пальцев. Так, щелк, и все. Как только, понимая, что нужно главным маяком сделать открытость и устремленность к единству, прямо в эту же секунду очень многое, что должно произойти, не происходит из неблагоприятного. И наоборот, то, что будет способствовать этому внутреннему раскрытию, притягивается. Когда человек находит в душе умиротворенность, когда он чувствует внутри поддержку Вселенной, очень многое, что изменяется в его жизни. он видит, что он может довольствоваться очень малым. Его желание как-то обезопасить себя, или накопить очень много материальных благ, чтобы удовлетворять себя, свои желания находиться в комфорте, в удобствах, это все постепенно начинает уходить. Он знает, что самое лучшее, что может быть, это наслаждаться вот это все состояние, все полнотой, состоянием радости, состоянием безграничной любовью ко всем. И остальное даже и близко не может как-то соперничать, даже, может быть, это слово не подходит, но оно не может рядом даже стать, потому что никакие материальные блага не дадут тебе умиротворенность твоего сердца. А тем более, когда человек раскрывает более высокую степень единства, он понимает, что в мире вокруг него не может ничего плохого произойти, просто по определению. Вот как у нас есть руки, теоретически руки наделены огромными полномочиями. Они могут взять, перемещать что-либо, куда-либо и так далее. Но мы не боимся, что рука взбунтуется и будет как-то проявляться против нас. Это немыслимо, потому что мы знаем, рука – это часть меня самого. И когда мы раскрываем единство, мы понимаем, что мир – это проявление нас самих. И это не только понимание, это глубокое ощущение, что мир – это продолжение тебя самого. И как твое продолжение, оно не может причинять тебе беспокойство ни в каких формах. Более того, оно будет всегда заботиться о тебе. Это чувство глубочайшей поддержки, оно самое дорогое, что есть. Почему святые разных традиций всегда уповали на Бога? Потому что, когда они настраивались на мощь, на безграничную любовь единого, они понимали, что страхи их не обоснованы, что это все не имеет никакого значения. Что все необходимое придет в самое нужное время и в нужное место. И так оно и происходило. А кто сомневался, соответственно, этого не получал. Поэтому есть такой библейский эпизод, когда Иисус ходил по воде, и апостол Петр спросил: «А как ты ходишь по воде?» Он говорит: «Ну, вставай, идем за мной». И в первое мгновение у него была очень великая вера в то, что это возможно. Раз учитель идет, значит, и у него получится. И он сделал несколько шагов. А потом включился его рассудочный ум, который сказал: это невозможно. И поэтому он провалился, упал в воду. То же самое и в нашей жизни. Мы постоянно сомневаемся. Мы сомневаемся во всем. Мы даже сомневаемся в самом себе. Не говоря уже о других людях. И когда мы находимся в таком восприятии угрозы во всем, то эта угроза, она нами же и формируется неосознанно. То есть мы неосознанно создаем сценарий внутри самого себя, что вокруг угроза. И люди, может быть, они не хотели так себя проявлять, но они проявляют, поскольку мы им предложили такие роли. Быть для них, для нас самих угрозой. Есть очень много эпизодов, которые описывают внутренние подсознательные страхи. Особенно в индуистском эпосе Махабхарата или Рамаяна. Я думаю, что и во многой другой литературе можно найти таких примеров, когда человек из подозрительности настраивал против себя всех. И в конце концов это проявлялось для него очень разрушительно. И вот у нас такое взаимодействие, оно уже развернулось на подсознательном уровне. Если мы не сдерживаем эту тенденцию, неправильную тенденцию, это противостояние с внутреннего уровня начинает переходить на внешний уровень. В результате возникают конфликты, возникают непонимания и соответствующими последствиями, очень неблагоприятными для всех. Поэтому в наше время особенно важно очень бережно заботиться о открытости и доверии всем. И как можно глубже раскрывать это мировосприятие. Потому что открытость – это самое величайшее качество, из которого растут все остальные. Это как семечко, которое вот роняется в почву, и оно будет произрастать и станет в конце концов огромным деревом. Очень мощным деревом добродетели. Если нет открытости, все остальное невозможно. И поэтому начинать надо именно с открытости. Тогда все наши проблемы начинают постепенно исчезать, и мы понимаем, что жизнь в любви, в доверии, в благожелании всем – это самая счастливая жизнь. И неважно, у тебя миллиарды или у тебя совсем мало денег. Человек, счастливый человек, не обращает на это внимания. Для него эти вещи не важны. Потому что только несчастный человек стремится накопить миллионы. Он стремится делать это потому, что он хочет обезопасить себя разными способами. Он хочет гарантировать себе множество позитивных впечатлений, которые должны хоть как-то давать ему внутреннее умиротворение. Если у него внутреннего умиротворения нет, поэтому он будет с сильнейшей жаждой накапливать деньги, чтобы чувствовать, что я могу за них взять все необходимое, получить какое угодно позитивное впечатление, самоутвердиться через этот опыт. То есть это говорит уже изначально о внутренней ущербности, о закрытости. Человек, который открыт, ему ничего не надо. Потому что он знает, что Вселенная о нем позаботится. И эта забота может прийти как угодно. Через других людей, через какие-то стечения обстоятельств и так далее. Но она обязательно придет, потому что у Вселенной неограниченное количество способов, как сделать нас счастливыми. Имеется в виду решить наши внешние проблемы, если быть поточнее. Потому что если внутренняя проблема решена, это открытость и жизнерадостность, все остальные внешние проблемы, они решаются автоматически. Конечно, есть и другой вариант, более длительный, когда через внешнее мы приходим к внутреннему. Допустим, человек стремится к самоутверждению через деньги, через власть, через известность и так далее. И вот он самоутверждается, он получает какой-то статус в социуме, очень высокий статус. И он наслаждается этим статусом, наслаждается год, 10, 20, 30, 50 лет. И в конце он приходит к пониманию, что что-то должно быть дальше. Потому что все, что он хотел, он уже достиг. И он приходит к необходимости ставить какие-то новые планы, новые какие-то планки для себя, цели. Потом он снова их достигает. И так может происходить не один раз, и даже не один десяток раз. И он приходит к пониманию, что ну все, я могу все в принципе. У меня столько средств материальных, что в принципе я не ограничен ничем. А умиротворенности нет. И он думает, а как же эту умиротворенность получить? И тут ему обязательно, это вот Вселенная, это игры Вселенной, она ему предложит поучаствовать в каких-то благотворительных проектах. И он включится в эти благотворительные проекты, и он будет жертвовать. Может, даже много будет жертвовать. И когда он отдает, он будет чувствовать, что ему на душе легче, ему как-то спокойнее становится, радостнее. Это состояние ему очень понравится, он захочет еще раз это испытать. И когда он искренне будет заботиться о ком-либо, он вновь будет переживать эти прекрасные состояния. В конце концов, через какое-то время к нему приходит понимание, что отдавать – это самое прекрасное, что может быть на свете. Потому что отдавая, ты получаешь взамен очень глубокие, очень светлые, радостные, тонкие, такие трепетные переживания. И тогда у человека начинают меняться ориентиры. С накопления, с эгоистичного такого самоутверждения на альтруизм, на полную отдачу самопожертвования и жизни ради других. Потому что когда человек отдает, для него объектом интересов и ценностей становится огромное количество людей. Он включает их в пространство «я», и благодаря этому его сознание расширяется. Когда его сознание расширяется, он открывается этому потоку Вселенной, который его наполняет. Которая наполняет любого, кто открывается ему. Ты можешь открыться прямо сейчас по щелчку, а ты можешь открыться через огромный опыт обретения и разочарования. Обретения и разочарования, и так многократно. Я думаю, что каждый согласится, что лучше это сделать сразу, а не проходить этот очень долгий путь, который растягивается не на одну жизнь, может быть даже не на десяток жизней, а гораздо и гораздо на больший промежуток. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Если я, например, делаю добро, ну, решил с бабушкой посидеть, ну, просто потому что ей не нужно ничего материального, она получает хорошую пенсию, все, у нас в стране это нету, но ей просто нужно внимание. Сначала я делаю просто так, а потом нахожу в этом выгоду. Ну, например, то, что она смотрит телевизор, и информацию, которую я не смотрю, она за эти полтора часа, которые я просижу, она там целый день будет смотреть, она отдаст мне. Ну, это если я буду материально заинтересован, то информация нужна. Но дальше, если я пойду, я получаю только выгоду от этого, и все. Я не верю, что внутренне я не отдаю. Я вижу выгоду, но не вижу, что я отдам так.
Мы же говорим об отдаче внутренней. Ну, это не означает, что у вас есть какой-то интерес получить что-либо. Наоборот, вы дарите свое состояние. Вот вы просто сидите и ничего не делаете. Но ваша внутренняя жизнерадостность, открытость, она как солнце транслируется в пространство. И поскольку близкие люди обращают на вас внимание, просто их взгляд на вас останавливается, это означает, что они уже ныряют в ваше подсознание. Они наполняются теми светлыми, позитивными образами, которые из вас исходят. Потом вы уходите, не проронив ни слова. А этот человек чувствует, его прямо вот распирает в душе от радости, понимаете? И он не знает почему. Вроде бы как ничего не происходило, даже не общались. Он смотрел телевизор, ему так похорошело, ему так стало на душе светло и легко. Вопрос, почему? Потому что вы протранслировали свое состояние. А когда человек получил это состояние от вас, сонастроился, может быть, здесь, на уровне поверхностного сознания, он не понимает, почему так, что происходит вообще. А на подсознательном уровне она знает, что причина в том, что произошла внутренняя сонастройка. И поскольку сонастройка очень позитивная, она подсознательно будет вам благожелать. Благожелать те же образы, которые вы благожелаете всем. И ей в том числе, и этому человеку.
Ну, я тогда помню так. Если я даже с выгодой ухаживаю за человеком, с выгодой, но с выгодой для того, чтобы человек жил, был здоровый, с этой выгодой, то в любом случае я ухожу уже искренне, и я отдаю. Иначе человек почувствует, он будет отходить от меня.
Отдача – это благожелание, конечно. Если вы благожелаете человеку просто, не обязательно вы благожелаете это в формах. То есть что такое форма? Это оформленная идея как-то. Понимаете? Вот есть у вас, допустим, пожилые родители, и вы хотите, чтобы они жили долго и счастливо. Это уже оформленная вот, ваша мысль. Но в ней нет необходимости вообще. Вот если вы живете состоянием такой жизнерадостности, жизнерадостность уже подразумевает, что вы счастливы находиться здесь, как-то проявляться, взаимодействовать с миром, познавать и так далее. Это уже сама причина жизни. Если вы транслируете это мироощущение, это уже вполне достаточно для того, чтобы человек, настраиваясь на это очень позитивное, оптимистичное восприятие жизни, внутренне начинал раскрываться к ней. Если человек внутренне раскрывается к жизни, его продолжительность увеличивается. Продолжительность жизни увеличивается. Почему одни люди живут долго, а другие живут очень мало? Одни жизнерадостные, одни хотят жить и видят в жизни ценность. Другие не видят в жизни ценность. Те, кто не видит в жизни ценность, те уходят из жизни рано. не обязательно от чего. И от болезни, и от каких-то других смертельных случаев, ДТП, катастрофы, катаклизмы, и разные там стечения обстоятельств и так далее. Это совершенно не важно. Потому что в любом случае преждевременный уход говорит о том, что человек закрылся. Он закрылся от жизни. А поскольку с жизнью связано все, от любого аспекта закройся, автоматически ты закрываешься от всего.
Это как у Павла, он сказал, что смерть ниже 150 уже считается насильственной. То есть практически у нас сейчас нету таких людей, которые отдают.
Потому что у нас неправильное представление о жизни. Мы пришли жизнь нести, а не брать от нее. Мы несем свое внутреннее состояние радости, счастья, такое вот очень жизнеутверждающее мироощущение. А получается, что человек рождается ему или прививается, или с прошлых жизнях, он несет у себя внутри желание что-то достичь. Желание достичь – это взять что-то из жизни. Ты не можешь быть в жизни, желая получать от нее плоды. Ты можешь только нести. Когда ты несешь, тогда ты живешь. Тогда ты сам источник жизни. А когда ты получаешь, то ты становишься в совершенно другой статус. У тебя внутренний статус ущербный, и ты хочешь, знаете, как голодный, напитать себя какими-то плодами жизни. Но он не сможет утолить свою жажду. Он утоляет жажду, когда он становится источником ее. И для этого не требуется каких-то внешних действий. Для этого нужно переключить свое внимание с одних установок и ценностей на другие установки и ценностей. С желания получать, утверждаться, удовлетворять себя, на желание нести, вдохновлять, радовать, заботиться, отдавать. Вот в этом случае человек внутренне раскрывается. И его продолжительность жизни начинает увеличиваться. Возьмите любого человека, который прожил свыше 90, свыше 100 лет, и пообщайтесь с ним. И вы увидите, насколько он внутренне позитивен. Как-то по кабельному телевидению, по-моему, то ли по Discovery, то ли что-то вот такие вот познавательные каналы, было японских долгожителей с Окинавы. Вот. И там про одну старушку рассказывали. Она постоянно в саду. Вот с утра до вечера она там цветами занимается. У нее сад там такой очень красивый. И она ухаживает, понимаете? Вот она полностью в отдаче находится. Там другой мужчина был пожилой, вот, дедушка. У него тоже какие-то увлечения, я уже сейчас не помню, давно смотрел. То есть люди находятся в отдаче. Они не находятся в позиции получающих от жизни, а не отдающие. Причем их отношение ко всему, что происходит, очень такое нейтральное. У них нету ни недовольства, ни там осуждений. Они понимают, что жизнь – это всегда какое-то преодоление. Прежде всего, преодоление своего эгоизма. И то, что в мире случаются разные непонимания, войны, конфликты. Здесь даже невооруженным взглядом видно, что источник всего этого – эгоистичный интерес. Либо ты хочешь утвердиться за счет этого, показать, смотрите, какой я крутой, как я все могу, какой я всемогущий. Вот. Либо люди хотят как-то обустроить себя, обезопасить себя, свое пространство, свою жизнь и так далее. И проецируя свои внутренние какие-то представления о жизни, он проецирует, допустим, на тех людей, над которыми он имеет власть. Например, это правитель, да? То есть, если у правителя неправильные представления жизни, он начинает политику государства подстраивать под свои эгоистичные, искаженные внутренними какими-то ущербными такими качествами и все остальное. И это видно. Тут не надо много изучать философии, там, учения и так далее. Священные тексты. Если человек открыт, он открыт. Если он хочет какие-то выгоды получить свои, это тоже видно. Если человек полон страхов, это тоже видно. И он начинает свои страхи как-то закрывать, перестраховываться гарантиями, еще какими-то другими там средствами и так далее. Почему? Человек внутри схлопнут. Когда человек открыт, вокруг него все расцветает. Сейчас, конечно, таких примеров, наверное, не найдешь, но вот из священных текстов, из притч мы могли слышать о царях, которые были открыты всему новому. Допустим, известный индуистский эпос Рамаяна про царевича Раму, когда в его королевстве, его царстве настолько было все гармония, там, благость, все люди жили счастливо. Или там, Акбар, император Ашока, ну и другие такие. Не знаю, насколько в реальности эти персонажи существовали, и насколько они получили какие-то качества уже от тех летописцев, которые записывали все эти свидетельства или как-то еще. Но, тем не менее, раз об этом писали, значит, это как-то имело место в нашей жизни, в истории человечества. И я думаю, что это вполне возможно реализовать. Когда люди начнут открываться друг другу, когда начнут доверять, то все страхи, которые идут от эгоистичного сознания, они исчезнут. И вот мы можем часто слышать о золотом веке, который должен наступить. Он наступит только тогда, когда мы все раскроемся друг другу. Когда мы сделаем шаг навстречу друг другу. И только через это в нашем мире, в нашей жизни, на нашей планете воцарится гармония, уважение друг друга и процветание.
Событие в нашей жизни, оно является как бы справедливым по умолчанию. это именно безоценочное восприятие, принятие жизни в любых ее проявлениях, чтобы вокруг не происходило. И попытка как бы бороться с ней, да, ведь, то есть, опять же, а вот именно принять и вот, вот правильно, как вот да. это дело с этим работать.
Да. Все, что происходит, это следствие наших оценок и уже как следствие тех подсознательных образов, которые формируются во внутреннем мире человека. Вот если оценка сделана неверно, то искажается восприятие, искажается видение мира. И как следствие вся вот все это огромное там, пространство, в котором мы находимся, оно начинает уже по-другому по отношению к нам проявляться. Это как компьютерная игра. Вот есть же сейчас компьютерные игры такие на много-много участников, там, на там, миллионы участников. Такой огромный виртуальный мир. И несмотря на то, что этот виртуальный мир огромен, тем не менее, твое неосторожное движение мышкой разворачивает персонально для тебя соответствующую реальность, где события в этой игре начинают идти не так, как хотелось бы, с какими-то препятствиями. Если игрок умелый, и он знает, как правильно в этой игре проявляться, то неблагоприятных каких-то вот моментов не будет. То есть все будет очень легко, победа за победой, в конце концов ты достигаешь там, какого-то уровня. Но игра, она четко действует в соответствии с заданными алгоритмами. То есть в игре прописано, что для того, кто вот выбирает вот такую тактику, минимум препятствий или вообще никаких препятствий. Вот знаете, как прямая, финишная прямая. Для тех, кто выбирает другую немножко там тактику, значит, столько-то препятствий. Для другой тактики еще больше препятствий и так далее. То есть есть алгоритм, который будет определять, что для каждого игрока будет разворачиваться на его экране монитора. И вот представьте, что наша жизнь, она такая же, только критерии очень простые. Это принцип единства. То есть минимальное, минимум препятствий или вообще отсутствие всех препятствий как таковых для тех, кто идет через открытость, приятие, прощение, любовь к единству. Если кто там хитрит и преследует какие-то минимальные эгоистичные интересы, вот немножко препятствий, у кого побольше эгоистичных интересов, то есть где степень разделенности увеличивается, еще больше препятствий, и с каждым долей увеличения вот этой степени разделенности препятствия добавляется. Вот такой очень простой алгоритм.
Ну, грубо говоря, ты на подсознательном уровне принял решение, что ты отделен от мира, соответственно, мир вовне тебе раз дает обратную связь, правильно?
Конечно, да, да, совершенно верно. Это как игра.
Хорошо, вопрос такой. Когда у тебя мысль на уровне подсознания приходит, это любая мысль, эмоция, чтобы не обращать на нее внимания. Мысль, эмоцию, что угодно пришло, допустим, твое подсознание, чтобы просто как будто быть со стороны наблюдателя.
Да. Понимаете, когда мы делаем оценку с какой-то точки. То есть есть некое положение нас, эта точка называется мироощущение. То есть у человека одно мироощущение, он оценивает так-то мир. У человека другое мироощущение, он этот мир, тот же самую ситуацию, но уже оценивает по-другому. Допустим, в хорошем расположении духа он оценивает любую неприятность. А, ну ладно, там случилось и случилось. Ничего страшного, я ни на кого обиду не держу, всех прощаю. В другом расположении, да, умонастроении, он эту же самую ситуацию оценивает совершенно по-другому. В крайних неприятиях, может быть, через какие-то негармоничные проявления и так далее. И вот если происходит какая-то оценка, и вы видите, что эта оценка неверная, вам нужно просто в это же мгновение сместить себя в то положение, с которой оценка того же самого будет уже иной. Допустим, если вы смотрите с точки зрения осуществления своих интересов, у вас будет несогласие. А с точки зрения вот игрока в этой жизни, да, который вот пришел насладиться, порадоваться и пойдет дальше, как такой космический путешественник, да, как странник такой по жизням, бесконечным жизням, то эта неприятность, ну ладно, я же живой, я дышу, я хожу, у меня ничего такого не случилось. Значит, рассматривается уже совершенно по-другому. И вот это вот смещение своего мировосприятия в более глубокие слои сознания, в более широкие слои сознания, является панацеей от любых ошибочных оценок, представлений о происходящем. Вот мне больше всего нравится это. Ну, можно по степени глубины, да, начиная от самого простого. Это некое иной статус в этой ситуации. Это самое такое простое. Допустим, ты меняешь свой внутренний статус. Ну, допустим, тебя украли кошелек. Неприятный, да, там, особенно если там зарплата была. Ты меняешь свой внутренний статус. Я миллиардер. Кошелек с 30 тысячами. А, ерунда какая вообще. Ты думаешь, да ладно, может, ты важнее, вот я тебе дарю этот кошелек, пусть тебе будет там, все блага придут благодаря моей получке там, и так далее. Внутренний статус поменял, там, социальный какой-то, через такую. Все, и у тебя другое совершенно отношение. Или там, статус меняешь, рассматривая с точки зрения взрослого и ребенка. Допустим, вот, человек, который капризничает, это маленький ребенок. Ты меняешь свой статус на взрослого. И ты его капризы, ну то есть его какие-то неприятия, негармоничные проявления рассматриваешь с точки зрения, допустим, взрослого человека, думаешь, ну, наверное, ты там страдаешь, тебе не достало там любви, недополучил любви в детстве, понимания от родителей. Ты просто проникаешься вот состраданием к человеку, в душе его обнимаешь, и у тебя нет обиды. Хотя он может там рвать, метать, кричать там, и так далее. Ну, ты рассматриваешь его, просто изменив свой внутренний статус. Вот. Второе, более глубокое видение, которое можно использовать, это состояние игры. Вот я очень часто и сейчас тоже применяю этот метод. Я себе говорю такую фразу. Это для меня, как, знаете, как сонастройка. Войди в пространство игры. Все, вот состояние игры — это следующее, вот очень мощный такой вот способ, как менять свое отношение к происходящему. Когда ты думаешь, а я здесь игрок. Знаете, как в каких-нибудь таких вот фильмах, там, «Отпетые мошенники», может быть, что-то подобное. То есть ты понимаешь, это все несерьезно. И эта жизнь, это вот такая удивительная игра, где, ну, ты просто получаешь удовольствие от взаимодействия с миром, от взаимодействия с другими людьми.
Ловишь кайф, получается.
Да, ты чувствуешь себя таким игроком в этой реальности. И при этом твоя игра не должна быть, вот как в этом фильме, да, некрасивая игра. Красивая игра – это когда ты наслаждаешься своей игрой, и другие наслаждаются твоей игрой. Это красивая игра. И ты делаешь свою игру такой максимально красивой. То есть, может, где-то вначале у тебя не совсем все получается, и ты видишь, что вот можно было бы лучше, этому неприятность там причинила, этому беспокойство. И постепенно ты оттачиваешь свое мастерство, свою открытость, свою легкость, что отсутствие каких-либо цепляний, каких-либо желаний, которые бы тебя схлопывали, они дают тебе бесконечную свободу в этой игре. И ты ей наслаждаешься. И, соответственно, все меньше беспокойств испытывают те, кто находится рядом с тобой. Это вот более глубокий уровень. Вот. Еще более глубокий уровень, он фактически он вытекает из состояния игры, и он постепенно обязательно будет раскрываться. Вы чувствуете себя Вселенной. То есть из клетки вы меняете свой статус на вот эту полноту, на это единство, на состояние целого. Как можно легко войти? Вот просто представить, что есть наша маленькая Земля. Вот я буквально неделю назад, там, по-моему, в Фейсбуке выкладывал на стену, значит, трехминутный ролик. Земля, потом система, наша Солнечная система, планеты. И показывается, вот размер Земли, вот размер Солнца и других планет. Вот. Там, эта планета превосходит в Землю там, 10 раз, там, Солнце еще там, в 1000 раз, я уже не помню. Потом Солнце, по сравнению с такой-то звездой, она там меньше там, в десятки раз. По сравнению с этой звездой, она в миллионы раз меньше. И показывается потом все больше и больше по нарастающей. Ты видишь, что вообще это такой космос. И наша галактика Млечный Путь, в которой мы там где-то там затерялись, по сравнению с другими галактиками, это как, я не знаю, как пылинка по сравнению с горой. И когда ты видишь вот это вот, и потом показывается, да, там в конце, что тот космос, он просто усыпан этими галактиками вообще, которым нет числа, не говоря уже о планетах, о звездах и так далее. Ты понимаешь, что вот твои проблемы по сравнению вот с этим, они вообще ничего не значат. И вот когда ты входишь в такое всеохватывающее вот восприятие, все вот эти, все это беспокоящие, все эта мелочь, она становится вот ничем, как атомы, они потерялись. Ты их даже не видишь. Все, вот это вот у тебя сознание просто вот привыкаешь, настолько сознание безграничное, что привыкаешь находиться постоянно вот в таком отношении ко всему. Это очень высокий взгляд, но этим взглядом живут все известные, может, мастера, святые. Они не смотрят на человечество как дом, в котором нужно скорее ухватить свой кусок пирога, потому что если ты прощелкаешь, что тебе ничего не достанется. Да. Они смотрят вот это игра. Да, это игра.
Игра.
Причем эта игра, это даже не игра потом в конце, это как дыхание жизни. Вот она, знаешь, выдыхаешь из себя. Какой-то был фильм BBC, там, где исследуется, что мы там выдыхаем со вдохом. Там столько и микроорганизмов, и еще всего, там, и бактерий, вообще состав очень богатый. Ты как Вселенную выдыхаешь, представляете? Это вот вся это многообразие, оно в нас проявлено, только в меньших масштабах разве что. Вот. И ты как выдыхаешь целые вселенные с каждым таким вдохом-выдохом. А со вдохом ты поглощаешь этой вселенной. Это вот, вот твое дыхание, это вот пульсация нашего мироздания. Вот. И когда ты входишь в такое мироощущение, ты думаешь, фу, за что я зацепился, вообще ерунда какая. И сразу все беспокойства как рукой снимаются. Почему? Потому что происходит смещение нашего точки восприятия все глубже и глубже и глубже. То есть степень единства у каждой точки восприятия с последующим положением возрастает в геометрической прогрессии. Вначале мы дистанцируемся от ситуации, используя привычные нам образы, да, там матери, ребенка, образ солнца, образ цветка, образ там бриллианта, образ воспитатель детский, детском саду. Ну, то есть под разные жизненные ситуации можно взять образ. Вот, дистанцируешься. Потом ты не только дистанцируешься, ты входишь в эту, в это многообразие, но ты уже как игрок, то есть в легкости, что мне от этого ничего не надо, я здесь получаю удовольствие, радуясь и радуя всех окружающих. И последнее положение, это когда ты все в себе это раз и вместил. Всю жизнь со всем ее бесконечным проявлением, со всем многообразием.
То есть ты возвращаешь себе путь потоки плачевного счастья, якобы, то есть на уровне подсознания ты как будто более глубоко ведешь со стороны игрока, получается. Думаю, что это все игра, получается, и разрешаешь себе как будто со стороны посмотреть на все это окружение.
Да. Чем вот состояние игрока отличается от состояния обычного человека, мотивированного на результат? Человек, мотивированный на результат, он зависимый от результата. Очень сильно причем зависимый. Его жизнь, его внутренняя гармония зависит от результата. То есть внутреннее он делает зависимым от внешнего. Это самая досадная ошибка. Там нет вообще никакой взаимосвязи, но он берет и связывает эти два очень разных фактора. Внутреннее состояние и внешнее. Игрок, он ничего, кроме радости, не ждет от игры. У него нет мотивации, а соответственно, он ничего не жаждет и ни к чему не привязывается. Его сознание более свободное, более легкое. Поэтому он легко может пойти на любые легко пожертвовать чем-либо. Допустим, у него не получается, он думает, а ладно, какая разница, мы же все равно играем. Понимаете? Вот если вам в жизни что-то не удается, скажите, я же все равно пришел играть, что я хочу еще получить, кроме как радости от игры? Я пришел сюда без ничего и уйду без ничего. Все, что я могу получить, это радость. Зачем я буду сейчас тратить свое время, свои усилия, свое внутреннее напряжение на обретение того, что мне ничего не даст? Это как вы пришли играть в футбол, вот, и схватили мяч, думаете, о, класс, я буду с мячом ходить. А судья говорит, ну ладно, давай другой мяч тащи, раз он забрал себе мяч, давайте как-то будем играть. Он второй себе схватил мяч. В общем, он ходит с этими мячами, игра не получается. И он начинает себе тешить, ну зато я вот с мячами хожу. Понимаете?
Удовольствие получил.
Да.
Два мяча забрал.
Да, потом может он третий, а потом они все у него вываливаются, а он еще злится из-за того, что он не может их в руки взять. Это вот чисто такая позиция ребенка, который играть толком не может, то есть не может получать удовольствие от жизни. И удержать не может накопленное, потому что сколько ни копи, оно не дает тебе удовлетворения от игры. Он в такой внутренней досаде, в таком разочаровании и в злости на всех и на все. Вот он ходит вот такой и не знает, что все, в общем, радуются, а у меня никак не получается. Вот, к сожалению, это такое явление, оно очень широко распространено. Все люди фактически находятся в непонимании, что жизнь – это игра, здесь не надо накапливать, здесь надо радоваться.
Вот получается, что вот на момент схваченности я и мое очень такое очень основное, особенно он с детства, да, идет, даже, когда детишки играют в песочнице, там, иди забери свою лопатку, свою машинку, и потом это качество, оно взращивается у нас. Мы выходим в жизнь, да, ведь мы зарабатываем какие-то наши деньги, мы их конфеты даем в долг, нам он возвращает, там еще что-то слово очень такое важное, когда мы схватили за этот актив, который на самом деле принадлежит вообще не нам. Мы просто как игрушка, прям твою мяч, мы там можем 20 мячей, а 10 их нести уже нам тяжело. Но мы им, вот, почему? Потому что это же мои мячи, я их никому не хочу отдавать, все. Вот уже в этом мы начали отделяться.
Получается, мы хотим, то есть как будто мы, получается, придумали себе, что это наши.
Да. А знаете почему? Мы попали в ловушку. Просто когда человек что-то обретает, он через это утверждается. Вот он, представьте, родился, ну понятно, что он уже родился со своими программами неудовлетворенности. И вот ребенок, да, рядом с ним, вот еще дети они в детском саду. Один счастливый, вот он ходит, радуется, там, восторгается всем там, листочком, солнышком, там, еще каким-то цветочками, травинками. А другой ходит, и у него вот что-то вот неспокойно внутри, как-то вот все он сжат внутри. Напряжен. И он смотрит на этого счастливого и думает, что он такой улыбается, сейчас я ему покажу. Взял, отобрал у него там игрушку, а он не отреагировал. И как будто ничего не произошло. Вот. А потом этот ребенок расстроился, думает, вот. И вот через того, что он причиняет другому беспокойство, отбирает или что-то вот накапливает, что у него больше, чем у другого, он начинает через это как бы вот пытаться восполнить недостающую вот эту вот открытость и полноту. Это такая псевдополнота, она не дает, она некий как бы вид делает, что вот это произошло. На самом деле ничего подобного не случилось. И люди через накопительство, через разные статусы, положения и так далее, они самоутверждаются. То есть внутри они настолько ущербны, что единственный способ они видят как-то себя приподнять, самоутвердить, это через либо накопление, либо принижение других. Если ты не можешь накопить, тогда принизь. Тогда ты как бы становишься выше. На самом деле, если ты накопил, да, ты можешь сказать, смотри, вот у меня там столько-то миллиардов, а у тебя всего лишь пару тысяч. Я круче. То есть он через это чувствует свое превосходство. А если человек, ну, нет способности проявить предприимчивость, там, как-то готовность там, рисковать и так далее, и он не может в материальном плане как-то вот показать свое превосходство, тогда что он делает? Он начинает принижать,
тем самым, получается, он другого человека убивает, самолет, получается,
он хочет, он через это утверждается, что вот у меня не все так плохо, и, в общем, я там крутой и так далее. Там можно подобрать много эпитетов для внутренней характеристики самого себя. Вот. Но суть даже не в этом. Суть в том, что ты как был внутри ущербен, и внешне, как на скомороха не одевай царские наряды, ты все равно скоморохом остаешься. То есть это говорит о том, что твоя степень единства, оно не углубилась. Ты как был в разделенности, в неприятиях, страхах и беспокойствах, так и остался. Вот вчера шел фильм по БСТ. Ну так, краем глаза увидел фильм. Там был такой сюжет. Ну, сюжет вообще не очень приятный, там детектив, убийство и так далее. Но, значит, мне прям понравился такой момент, когда два друга, которые были компаньонами, делали огромный бизнес вместе, потом разругались. И, значит, у одного небоскреб и напротив другой небоскреб, и их окна напротив друг друга. И они в этом своих комнатах, своих квартирах уже живут больше 20 лет, боясь выйти на улицу, потому что один точит на второго там зуб и там охрана и так далее, готов, да, готов подорвать при первой же возможности автомобиль. И второй то же самое. И вот они заложниками своих вот, своих страхов, своих обид, неприятий и так далее. То есть фактически люди, да, казалось бы, очень богатые, может быть, сказочно богатые. Они живут в тюрьме. И может даже хуже, чем в тюрьме, потому что их души наполнены страхом. Вот. И вы представьте, что, конечно, у нас этого в меньшей степени, но тем не менее у нас очень тоже много в душе недоверия, страхов, закрытости. И если, конечно, там человек не видит в других врагов, то, по крайней мере, он все равно удержит себя на дистанции, так настороже со всеми. А это уже означает внутреннюю напряженность, которая будет как ложка дегтя в бочке меда. Он не может наслаждаться жизнью, когда у него в душе есть недоверие или страх чему-либо. Счастье – это полная открытость. Это открытость вообще ко всему. Готовность впустить в себя весь мир, какой бы он ни был. Вот как Иисус пришел, он там со всеми общался. И с разбойниками, и с там, знатными людьми. То есть он в любой дом заходил, не боясь ничего. Потому что он открыт. Он шел дающим. Он хотел подарить свое состояние, свою безграничную любовь, свою вдохновленность этим состоянием любви. Поэтому его все принимали. И таких примеров очень много. Люди, которые открыты, открыты миру, открыты жизни и всем остальным, они становились, вот если взять историю, величайшими там, дипломатами, такой примиряющей стороной, которая там, лютых врагов мирила, благодаря своей бесконечной открытости. Это есть такая удивительная книжечка про индийского святого. «Ним король и баба». Называется эта книжечка «Чудо любви». Вообще очень, очень удивительная такая книга. Она описывает разные истории, которые случались с этим святым. А этот святой, он жил совсем недавно. Он ушел в 73-м году из жизни. Хотя такой момент очень спорный, потому что после того, как его, ну, официально как бы похоронили, его потом в разных местах видели. Поэтому все считают, что это просто шутка такая была. Он просто, наверное, решил эту игру остановить и в какую-то другую включиться. Вот. И там такое было, значит, такой момент, когда был какой-то праздник, и на этом празднике, ну, в Индии очень много праздников разных, религиозных, и делаются разные подношения, много угощений и так далее. И ним король и баба сидел, вот, с одной стороны сидел один его ученик, этот ученик был полицейским, а с другой стороны сидел другой его ученик, преданный, который был, ну, вором. И этот вор, он сидел в таком напряжении, думал, сейчас вот точно меня сдаст своему другому это, ученику. А ним король поворачивается к полицейскому и говорит, ты его знаешь? Тот, нет. Ну, я тоже, да. Вот. Ну, в общем, для него была игра. Он понимал, что да, есть люди эгоистичные, есть люди, у которых умы очень запутанные, очень там, жадные, неудовлетворенные и так далее. Но он всех бесконечно любил. Он любил что разбойников, жуликов и так далее, что тех, кто наоборот там, пытался соблюдать все законы, и, там, отстаивал эти законы и так далее. То есть это говорит о том, что на этом уровне мы перестаем видеть или обращать внимание на запутанность умов людей. Вы просто не придаете этому значения. Вы понимаете? Ну да. Ну это как, знаете, как есть люди красивые от природы, а есть люди, которые ну, ничем особенно не привлекательны. Но тем не менее, когда мы общаемся, мы не делаем на это большую там, ставку. Ну да, это красивый, симпатичный человек. Ну, а у этого, ну, может быть, он и телом поплотнее, да, потучнее там, и так далее. Ну, какая разница? Все равно мы взаимодействуем. Вот то же самое происходит и в этом случае, что мы перестаем обращать внимание на вот эти особенности. Потому что эти особенности есть на периферии, но в душе люди все открыты. У всех открытые, любящие, искренние сердца. Проблема в том, что свет этих сердец, он не доносится до поверхностного сознания, но это небольшая беда. Рано или поздно он все равно проявится. Нужно просто помочь человеку обратить внимание на свой внутренний свет. И, обнаружив его, он начинает сам раскрывать его внутри самого себя. Просто нужно обратить на него внимание. И такие люди, они... Что бы ни происходило, смотрят всегда вот в глубину. Они видят потенциал человека и стараются как можно ярче помочь им на него срезонировать.
В отношении родственников как бы механизм с ними общения. Почему? Да. Потому что я как-то с своей мамой общался, и вот да, то есть позиция игры все такое, но в то же время как будто нет общих точек соприкосновения, что ли, как будто даже поговорить не о чем. То есть тебе, допустим, ну и о, видение жизни, оно мне, ну, в принципе, честно говоря, не интересно вообще ни в каком ракурсе. А мое видение жизни она не понимает. Вот, как вот это все, чтобы красиво был коннект, чтобы я оставался в такой устойчивой своей позиции, единства. И она была, ну, как бы, в том мире, который ей нравится.
Ну вот, как мы в самом начале говорили, что есть два таких главных принципа. Это уважение свободы воли и выбора человека. И второе, это вдохновлять к светлому, радостному и прекрасному. Вот фактически это два таких ключевых момента, на которые нужно опираться во всем. Потому что у каждого человека за спиной огромный опыт не только этой жизни, но и многих-многих ранних воплощений. И этот опыт сделал из него вот, или в нем сделал устойчивое видение практически всего. То есть вот какой бы ситуация ни происходила, она в ряде происходит впервые. Поэтому на эту ситуацию уже готовы есть выработанный внутренний шаблон. И значит, вот тот опыт, который человек прожил, он, опираясь на него, сформировал отношение ко всему. Что бы ни происходило, у него уже есть готовый на это результат.
То есть, получается, наверное, надо будет. Не надо оценивать.
Да.
Как только мы оцениваем, то есть, ну хорошо, как тогда не оценим, не обращать внимания?
Да. Да. То есть ты понимаешь, что у этого человека такие интересы, такие ценности, такие предпочтения. И нужно просто позволить этому быть. Вот есть такая поговорка, мне очень нравится она в японском дзен-буддизме. Она звучит: позволь этому случиться. Вот мы очень многому не позволяем случаться. Нам кажется, что надо это все переделать, надо как-то это под себя подстроить или под свои представления подстроить, под свои убеждения, под свои ценности, под свои принципы. То есть мы начинаем прилагать много усилий, тратить много энергии и времени на то, чтобы подстроить под себя всех. А нужно просто оставить. Когда вы оставляете, следующий принцип, да, это быть транслятором, быть источником света, радости, там, жизнелюбия и так далее. То есть вот в таком очень прекрасном состоянии. И когда вы просто находитесь вот в этом состоянии, человек неосознанно будет с ним резонировать. И когда он резонирует, он начинает меняться, подстраиваясь под вашу трансляцию. То есть фактически от вас ничего не требуется. На первое время, возможно, от вас будут требовать какое-то внимание. Подыграйте, сделайте то, что вас просят. Но это как, опять же, проистекает из второго принципа, то есть состояние дающего. Вы думаете, мне это вообще ничего не стоит. А пойду запросто это сделаю. Вот. Попросили там, не знаю, что-то сделать в доме. А, не проблема. Пошел там, например, помыл посуду, там убрал. Потому что вы понимаете, что ваше состояние не зависит ни от чего внешнего. Вы как были в радости, вы будете в радости мыть посуду, в радости мыть полы, уделять внимание, там какие-нибудь разговоры поддерживать. А может быть, не поддерживать, просто будете тихонько сидеть, улыбаться внутри. Потому что зачастую этого вполне достаточно. Вот я сколько раз наблюдаю, чем меньше ты произносишь каких-то слов, тем больше позитивное впечатление тебе остается.
Язык мой враг мой, да?
Не то, что враг мой. Потому что то, чем ты можешь, то, что ты можешь протранслировать внутри, ты никак не сможешь сказать это через речь. Ну никак. Потому что речь будет воспринимать поверхностный инструмент, то есть ум человека, который будет процеживать через свои идеи, там, через свои интересы. Так, это соответствует моим интересам, моим ценностям или не соответствует. Вот. А когда ты ничего не говоришь, тебя не фильтруют. А ты напрямую общаешься с сердцем этого человека. И его сердце наполняется очень благостными такими состояниями. И вот вам, пожалуйста, как формируется впечатление. В противном случае ум человека, он обязательно выразит свою какую-то оценку происходящего. Вот. И оценит твои качества в соответствии со своими представлениями. Очень редко такое случается, когда ты вписываешься полностью в представление другого человека. Это очень большая редкость. Обязательно он что-то в тебе найдет не то. Но его сердце не будет вас ничего искать. Оно будет бесконечно счастливо наполняться теми светлыми образами подсознательными, которые вы транслируете, как подобно солнцу.
Сколько я понял, для начала надо хотя бы внимание к человеку обратить. Ну вот ближайший, что он, его интересы, его все. Просто внимание к нему уделить, и это будет для начала уже сам отдаешь в это время. Хотя бы внимание отдаешь. Хотя бы это.
Ну, общение так и строится. То есть мы ведь сейчас слишком живем в периферии, то есть внешним взаимодействием. и общение, оно происходит именно с этого уровня, или начинается с этого уровня. Вот. А в дальнейшем уже мы как-то вот внутренне начинаем настраиваться на более тонкие состояния.
То есть тем самым получается, то есть, допустим, любая ситуация произошла, то есть, стараться от обратного идти. Что такого произошло?
Ну, с другой стороны, погружаться в анализ нет смысла большого. То есть можно однозначно сказать, что все неприятности, которые только возможны, они идут из внутренней разделенности. Из-за того, что мы отделяем себя от других людей, от мира, от жизни и всех его аспектов. Вот. А значит, чтобы все последствия устранить и как можно быстрее, нужно наоборот все это приблизить к себе. То есть ты внутренне включаешь всех в пространство «я» через, может быть, через объятия, так, как невидимыми руками всех обнимаешь, прижимаешь к сердцу. Вот. Или через вот те настройки, которые мы говорили, что там, ты чувствуешь себя игрок, потом ты чувствуешь себя всевмещающей вселенной. Вот. Но в любом случае должно произойти увеличение степени единства тебя с окружающим внешним миром, окружающей реальностью.
Ну просто, я говорю, то есть это обратно просто.
Да.
Как будто, то есть, не, ну, наоборот, ух ты, значит, это хорошо, что значит что-то дать возможность быть этому.
Ну, знаете, на самом деле это способ как бы самоуспокоения. Но я считаю, что это тоже неплохо, потому что если человек встревожен какими-то неприятностями и проблемами, то в первую очередь ему нужно как-то себя успокоить. И если он успокаивает, говоря, что ну, это все во благо, это значит меня там Господь проверяет или как-то обучает, это тоже здорово. Вот. Но в конце концов мы приходим к пониманию, что это отклик. Знаете, вот как компьютерная игра. Ты дернул неосторожно мышкой. Особенно вот если там какой-то симулятор, ты там или на самолете летишь, или гонки ты там мчишься с огромной скоростью. Твое неосторожное движение, и все, и машина полетела. Это все, понимаете, мышка сдвинулась там на полмиллиметра, а уже события пошли совершенно не в твою пользу. Вот. Ты думаешь, ну все, гонка провалена, надо заново начинать, потому что уже там не вырулишь, уже все потеряло.
Все во благо.
Да. Да. Говорит, что все во благо, но оно уже не клеится, понимаете?
Это уже тоже клеится.
Это просто неудача. То есть, ты понимаешь, да, я здесь был неосторожен. Просто чем глубже мы становимся, мы понимаем, что вот эти вот самоуспокоительные такие установки, они уже, ну, как бы немножко не работают. Да.
Сколько я понял. Есть такая пословица, нет хода без добра. Лучше найти это добро и опираться на него.
Ну да, я же говорю, что такое самоуспокоение. Особенно надо посмотреть на тех, у кого плохо, сказать, ну как бы у меня еще не самое.
Я красавец.
Да, я еще на фоне его, я вообще там на такой высоте.
То есть, в принципе, самоуспокоение тоже получается работает.
Работает.
На определенное время.
Да, да.
Просто лучше не думать вообще об этом.
Ну, это...
Лучше, мне кажется, так. Не пытаться успокаивать тебя, что ли. Пусть это будет.
Это случилось, потому что мною совершены, ну, не совсем, может быть, какие-то правильные действия. Вот. И причем действия не обязательно во внешнем плане. То есть на уровне мироощущения я позволил себе разделенность. То есть вначале, когда человек только-только вот пытается в этом утверждаться, для него самоуспокоение – это одна из таких очень, ну, вот, полезных, таких, как, знаете, рычаги. Он себя поднимает за счет такой установки. А когда мы продолжаем утончаться, то есть расширять свое сознание, ты видишь, что ну, это вот, здесь я допустил эту ошибку, здесь я ту ошибку. И тебе не надо себя успокаивать, ты как профессионал. Ты профессионал и понимаешь, что, ну, да, вот здесь можно было по-другому. А почему я так не смог сделать? Я зацепился за то-то, за то-то, за то-то. То есть предельно понятно, почему вообще все это произошло. И успокаивать не надо ты себя, ты говоришь, ну ладно, в чем, буду повнимательнее в следующий раз. А что еще остается делать?
Мышку не трогать.
Да, будь осторожен, не надо так импульсивно на все реагировать.
Как
два друга, солнце постоянно, два друга встречаются, один друга спрашивает, как дела, тот говорит, да вот все плохо, там, то, все, такое, начал издевать свои задачи, проблемы свои все. Тот его успокаивает, говорит, ну бывает полоса белая, бывает черная. Разошлись, встречаются через некоторое время. Опять, значит, он спрашивает, как дела? Он говорит, слушай, ты был прав, та полоса была белая.
Да. Есть другая пословица, более такая позитивная, когда говорится, что любая черная полоса может стать взлетной. Понимаете? То есть ты думаешь, что это провал, а на самом деле это то, что тебя выводит на новый уровень.
Когда надо уж оттолкнуться.
Потому что когда человек погружается в разные трудности, препятствия или проблемы, они ведь не просто так создаются. Они создаются для того, чтобы он смог мобилизироваться и превзойти эти трудности. Но мобилизироваться это не означает, что он должен как-то вот, да, собрать волю в кулак, как-то вот проявить решимость. Вот. Я думаю, что здесь правильно бы сказать немножко иначе. Нужно больше открытости. Потому что все проблемы, они случаются из-за того, что по каким-то причинам человек схлопывается. Он входит в неприятие, в несогласие, он теряет доверие к людям, у него возникает внутри такая подозрительность ко всему. Вот. И в конце концов это приводит к агрессии. Даже еще ничего не происходит, а он уже предчувствует во всем угрозу. Вот это есть, скажем, как камушек, который ты бросил с горы, он под конец набирает просто невероятную скорость. Что его сомнения какие-то самые, может быть, там, казалось бы, безобидные, приводят в конце концов к сильнейшей напряженности и полной разрушению полностью гармонии в его жизни, внутренней гармонии и внешней гармонии. А когда человек, наоборот, открывается, когда он говорит, стоп, надо пересмотреть свои отношения с жизнью, с людьми, нельзя так жить, вот в такой, постоянно, как ежик, да, готовный всему давать отпор, а вот, доверяя людям, то в конце концов это доверие, оно настраивает позитивно и все окружение, и выливается в восстановление. Понимание и гармонии друг с другом.
Получается так. Если тебя пнули, наслаждайся полетом.
Ну да.
Ты знаешь, где-то мышку неправильно дернул, раз ты сейчас летишь в полете от пинка, грубо говоря. Правильно же?
Да, да, да. В любой ситуации есть выход. И этот выход, он может быть обнаружен мгновенно. Как только ты открываешься, все, ты нашел этот выход.
Ну это да. Если так говорят, если тебя даже съели, у тебя есть два выхода.
Ну это, да, люди очень остроумны на всякие такие шутки.
Но они правильные.
Ну, как-то надо ж ситуацию разрядить. Хотя в этом положении уже все равно, я думаю, если тебя уже съели. Надо понимать, что если ты притянул неприятности схлопыванием, то раскрываясь, ты эти неприятности таким же образом и устраняешь. То есть неприятности нельзя решить внешне. То есть если нам кажется, что мы решаем внешне, на самом деле они решаются от того, что мы открываемся. То есть человек, когда, допустим, ходит, там, договаривается с людьми, организует людей, на самом деле все эти действия, они возможны только если у тебя есть что? Внутренняя открытость. Если открытости нет, ты не сможешь ни договориться, ни организовать других. Вот. А когда ты открываешься, то ты привлекаешь неосознанно, привлекаешь более позитивные сценарии в свою жизнь. А внешне кажется, что вот, ну я же ходил, договаривался, поэтому это получилось. Но на самом деле причина находится не в этом. Можно никуда не ходить и ни с кем не договариваться, а внутренне настраиваться. И это будет происходить без какого-либо вашего участия. Это можно назвать высшим пилотажем, потому что в этом случае не должно быть ни одного, ни малейшего сомнения. Ни малейшей подозрительности, недоверия и так далее. Это вот как полное доверие вот руке, точно так же должно быть полное доверие всем участникам вот какого-то процесса. Абсолютное доверие. Тогда они все будут действовать даже без ваших непосредственных указаний. Вот у меня был учитель, я которого достаточно длительное время обучался разным философиям, йоге. И вот он мне однажды поделился. Он сказал, что я в своей жизни палец о палец не ударил. Вообще. Ну, есть, наверное, такие люди. Но он смог организовать духовную там структуру, монастырь, привлечь огромные деньги, построить 3 храма, отреставрировать дома, построить дома для духовных разных практик и так далее. И сейчас продолжает делать то же самое. Не в меньшем масштабах, уже только в другой стране, не в России. Понимаете? То есть вопрос, как? Человек ничего не делал вообще.
Организатор?
И не организовывал ничего.
Состояние транслировал, да?
Просто. Да, он просто транслировал состояние. Появились ученики, которые подхватили его идею, начали организовывать, и пошло, да. Но должен быть источник, да, вот как вот мы бросаем камушек в воду, и круги расходятся. Если камушек большой бросишь, круги разойдутся намного. Если упадет метеорит, то круги разойдутся по всем континентам. То есть в зависимости от силы вот этого колебающего, да, фактора, вот он мощно транслирует в пространство свое состояние, и все, другие просто люди подхватывают, резонируют с этим состоянием, начинают осуществлять.
То есть энергия.
Это не энергия, правильнее сказать, образ подсознательный. Энергии создают подсознательный образ. То есть они как материал, а информационная составляющая, она находится в образе.
Переживает, как бы, да, получается.
Он транслирует образ своего желания. Этот образ желания подхватывают другие люди, и они неосознанно его делают своим образом. И теперь этот образ, их собственное желание, они начинают его воплощать. Если они тоже будут трансляторами, их желание будет подхвачено другими людьми. Ну, как по цепочке. В зависимости от того, насколько ты яркий транслятор, то есть насколько ты в этот образ веришь, насколько ты им живешь. Если ты очень сильно живешь им, тогда он будет неосознанно другими осуществляться. Причем без ущемления их прав, их свобод, их желаний. Они просто делают его своим, по своей собственной доброй воле. И с радостью его осуществляют. То есть получается, что ты никому ничего не навязываешь. Против вселенского принципа свободы воли ты не идешь. А значит, все замечательно.
Красивая игра. Так,
очень красивая игра. В чем есть опасность, да, такой игры? В том, что транслируемые образы не всегда раскрывают единство. Вот. Допустим, есть люди, которые мощно транслируют образ успеха. Вот они достигли это и транслируют. Другие подхватывают, заражаются этим. Но образ успеха не дает открытости, не дает внутреннему росту. А значит, человек в конце концов придет к разочарованию. Вот. Это всего лишь один из таких примеров. Он нейтральный, можно сказать. А есть негативная трансляция. Очень много. Допустим, прямо сейчас, вот в наше время, вот прямо хоть сейчас, вот вы возьмете многих людей, политиков, которые транслируют очень негативные образы. Они транслируют образы вражды, образы борьбы, противостояния, насилия, подавления, ну и так далее. Навязывания. Они очень мощные трансляторы. Другие люди соприкасаются с их трансляцией, они вводят себя в разделенность. То есть они прямо вот в этот момент, как только срезонируют с этим образом, они переписывают свой сценарий судьбы в неблагоприятном таком аспекте. То есть они ухудшают свое будущее. Они привлекают в свою жизнь множество проблем, то есть тех обучающих ситуаций, которые будут для них способом, толкающим на вновь на открытость, на сплоченность. Вот. И такие яркие трансляторы, они, соответственно, создают себе тоже разного рода препятствия. Эти препятствия могут быть как внешнего плана, то есть какие-то разрушения могут прийти в их жизнь, потери и плюс еще разрушение физического тела. То есть это могут быть болезни, несчастные случаи, травмы, ну и так далее. Как правило, такие люди не могут, в принципе, жить долго, потому что долгая жизнь – это открытость жизни. Если ты транслируешь вражду или агрессию, ты идешь против принципа жизни, а, соответственно, ты не сможешь, это как идти против волны, против лавины. Она слишком огромная. Вот как эти серфингисты, они ловят волну и могут трубе там проскакивать в ней, вот. Не сталкиваясь с ее разрушительной силой, а играя на этой разрушительной силе. Там мощь такая, что может любого переломать пополам. Но тем не менее, они очень искусно могут использовать эту силу. Вот. А если ты идешь против, то есть если ты идешь против силы жизни, она не только выражена во всем внешнем, все наше существо, организм, он стремится к жизни. Он хочет жизнь, он хочет проявляться, он хочет существовать. И тут ты с поверхностного уровня идешь против своих глубинных установок. Ты не сможешь против них. Это щепка против девятого вала. Тебя просто откинет куда-то вообще очень далеко. И чем человек сильнее настраивает себя, не обязательно даже других, да, ты просто транслятор такой яркий, даже для самого себя. Если себя настраиваешь против жизни, ты не сможешь долго существовать. Если внешне такой человек поддерживает гармонию со всеми, да, но внутри такой ненавистник кому-то, тогда он будет разрушать себя изнутри. То есть это означает что он очень быстро начнет обнаруживать всякого рода заболевания, там целый букет будет заболеваний, на которые он отвлечется. То есть его непринимающее сознание будет таким вот не совсем гармоничным способом смещено на сторону борьбы за жизнь. Потому что он, когда начинает бороться за свое здоровье, это фактически он борется за жизнь, и таким образом он себя неосознанно будет переключать с противостояния жизни на борьбу за нее. То есть вот видите, как, сколько у Вселенной таких вот очень тонких, тончайших, да, вот способов, как тебя настроить правильно.
Вот, чтобы правильно понимать слово «транслировать», это получается переживание, да, мироощущение. Прямо такое.
Да, мироощущение.
То есть это как бы слова они как бы очень скудно отражают, да. Правильно, да, это, да. То, что мы вот переживаем и ощущаем, скажем так.
Да, то, чем ты живешь, горишь, дышишь, то есть вот твои интересы самые сущностные, они будут ярко, как бы вот распространяться в пространстве. Чем человек этим ярче живет, тем он, соответственно, будет подобно Солнцу. Очень мало, вот, по крайней мере, я знаю, таких личностей. Ну вот, один из таких представителей, Поль Брек, когда он настолько был жизнерадостным, да, то есть настолько позитивным человеком, жизнеутверждающим, вот, что даже несмотря на то, что ему было уже за 80, вокруг него всегда было очень много молодых людей. То есть он привлекал своим внутренним состоянием их интерес. Здоровый образ жизни, очень позитивный образ жизни, легкий образ жизни. Поэтому его внутренняя такая подсознательная трансляция притягивала много людей. А если бы он не транслировал, то рядом с ним не было столько интересующихся его жизнью, его там, мировоззрением и так далее. Вот если возьмите всю историю, да, нашего человечества, какие бы вы личности выделили из всех, там, например, ну, десяток. И вот все, кого вы выбрали, посмотрите, что это были за люди. Изучите их мировосприятие жизни. Они как солнце, они горели. Не всегда их идеи были правильные. Может быть, у некоторых были очень разрушительные идеи. Но они сами по себе горели ими. Вот это и есть эта мощная трансляция. И за счет такой мощной трансляции огромное число людей подхватывало их мировосприятие, их ценности. Наверное, в последние там, сотню лет, несколько сотен лет у нас, наверное, больше таких негативных персонажей попадается. Там Наполеон, Гитлер. Но также были там и Суворов, Кутузов, Петр Первый. Такие вот яркие очень личности, которые оставили после себя след. Но и, конечно же, особая категория – это святые. То есть, если политики и другие видные деятели, они, конечно, в памяти людей остаются, но такими светилами – это святые. Имена таких людей, они проходят сквозь не то что века, а тысячелетия. Там тысячи лет проходят, а о них помнят, их вспоминают и на них настраиваются. Вряд ли кто будет настраиваться на Петра Первого. Но разве что, может быть, как образ политика грамотного там, и так далее, хозяйственника, вот, который собрал в кулак, организовал людей и так далее. То есть, может быть, в этом аспекте. Но рассматривая общечеловеческие качества, конечно, все будут обращать на там, святых, на пророков, те, которые несли знания, несли умиротворенность в сердца людей, кто вдохновлял, утешал, помогал. Такие люди, они будут всегда светить. Вне зависимости от того, сколько веков или тысячелетий пройдет, они всегда будут в памяти людей. Да, если вопросов нет, тогда к настройке переходим, к медитации.